Дорогие друзья, молодежь, у меня с вами последнее собрание. Я сегодня ночью должен уехать. Поэтому размышлял, о чем с вами порассуждать, о чем поделиться. Хочется что-то важное сказать. Хочется максимально помочь в вашей духовной жизни. Поэтому я попросил бы внимания, еще немножко вашего терпения, чтобы послушать Святое Слово. Мне бы очень хотелось, чтобы все мы с вами пришли в Дом Божий сейчас. Все, чтобы пришли пред лицо Господне, в Его присутствие. Ты и Бог. Чтобы вы забыли, где вы находитесь. Отложили все заботы и мысли, и увлечения. А вот ты и Бог, твои отношения с Богом. И постараться услышать Бога. Чтобы Бога услышать, нужно тишину создать. Потому что Дух Божий говорит нежно и тихо. Кричать не будет, а будет говорить тихо. И если не создать тишину, прежде всего в сердце, в разуме своем, сосредоточиться на Боге, войти в Его присутствие, настроить сердце свое, наклонить его, искать истину, искать познание воли Божьей. Часто верующие люди остаются с пустым сердцем. И после личного общения с Богом дома, и после собраний уходят с пустым сердцем, так и не услышав Бога. Иногда жалуются в личных беседах и говорят: вот ко мне Бог не говорит, не говорит. Да мне и здесь в лагере кто-то тоже такие слова говорили в личных беседах: ко мне Бог не говорит. А я хочу сказать вам, дети, говорит к вам Бог, но вы, бывает, не слышите Его. Поэтому создайте, пожалуйста, такой настрой в сердце, чтобы услышать Бога. А у Бога есть что говорить. Поток Божий полон воды. Моя проповедь будет называться «Почувствуй свое горе». Запомните эту фразу. «Почувствуй свое горе». Я эту фразу взял из Священного Писания. Я прочитаю этот текст. Это записано 2 Паралипоменон, 6 глава с 29 текста. 2 Паралипоменон, 6 глава с 29 текста. «Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму этому, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле». Эти слова принадлежат самому мудрому человеку на земле, который когда-либо жил, Соломону. Эти слова он сказал в своей молитве к Богу. Эти слова выражают заботу Соломона как пастыря об отдельной душе и вообще о всем народе Божьем, да и вообще о каждом человеке на земле. Если почувствует горе свое и начнет что-то делать, руки простирать к храму Господнему, ты услышь, каждому по его пути воздай и прости, и чтобы они боялись тебя и ходили твоими путями. И так оно и было в истории израильского народа. Этот храм просуществовал несколько сот лет, и народ израильский отвратился от Бога, и стали делать грех, и поклоняться идолам. Все их богопочитание превратилось, знаете, в формальную религию, совмещенную даже с язычеством. Наряду с жертвенником Божьим они могли сирийский жертвенник поставить в храме. Наряду с поклонением Богу они Фамузе поклонялись. Наряду с молитвами к Богу они спиной к Богу могли становиться в храме, а лицами своими на восток. А этот восток много несет беды. Восточная музыка, восточные философии, восточные танцы, восточные единоборства, восточные религии, восточная медицина. Много сатанизма распространяется оттуда. И вдруг верующие люди становятся спиной к Богу, а лицами к Востоку. Как это страшно! Как это оскорбляет Бога! И сегодня, друзья, тот же самый Восток в кавычках, он тоже сегодня работу ведет. Сегодня это все распространяется по земле. И нужно быть очень внимательными, чтобы ощутить, что у меня в душе происходит. Разобраться в себе, в своей жизни, в своем пути, в своих чувствах и что-то сделать. И мы читаем, вот, когда народ грешил, то Бог так сделал, что Израиль попал в плен. И в книге Иова, то есть в книге Даниила, мы читаем в 6 главе. «Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как и делал он это прежде этого». Теперь, когда в изгнании, в плену, вот один из евреев, Даниил, он простирает руки свои к Иерусалиму, к храму, который разрушен, в запустении, но туда он простирает руки, на Сион, чтобы обратиться к Богу. Что он Богу говорит? Мы читаем вот следующей, в 9 главе написано: «И молился я Господу, Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость к любящим тебя и соблюдающим повеления твои, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и постановлений твоих, и не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день этот. У каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их, за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших и князей наших и отцов наших, потому что мы согрешили пред тобой». Вот Даниил исповедует перед Богом стыд. У нас на лицах стыд. Я скажу, друзья, что это горе человека, когда на лице у него стыд, это горе. Когда человек отступает от Бога, когда дружит с миром, когда к Богу спиной становится, когда оскверняется от этого мира, всякого рода закваской греха, это бедствие, это горе. И Даниил молится, говорит: Господи, у нас стыд. Этот стыд нужно почувствовать. И сегодня, кто здесь присутствует в этом собрании, почувствовать свое горе, свой стыд от дружбы с миром, отступления от Бога, это надо почувствовать. И обязательно нужно простереть руки свои к Богу. Нам не нужно сегодня к Иерусалимскому храму руки простирать. Да он вообще-то и разрушен, не существует. Нам сегодня есть куда руки простирать. К Богу, живому, к Господу Иисусу, нашему посреднику и заступнику и первосвященнику, в самое небо, в небесное святилище руки простирать и сказать: спаси меня, Господи, у меня стыд на лице, мне стыдно за мою бесплодную жизнь, за мое оскверненное сердце, за мои бесстыжие глаза, за мое поведение и мои поступки. Мне стыдно, Господи. Я простираю руки, я чувствую горе свое. Мы читаем в Слове Божьем, вот в книге пророка Исаии, в 5 главе, 20 стиха написано: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким, горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные перед самими собою, горе тем, которые храбры пить вино». Вы видите, кому горе? Почувствуй свое горе. Если ты пьешь вино, то горе тебе. Если ты мудрый в своих глазах и разумный перед самим собою, если ты самодостаточный человек, тебе не нужно наставление, тебе не нужно учение, ты все знаешь, все понимаешь и опровергаешь наставления родителей, служителей, то подумай, ощути свое горе. Человек разумный перед самим собою, мудрый в своих глазах, конечно же, он не будет обличений принимать, наставлений, и будет сам в себе похваляться в сердце, что я знаю, как надо жить, и так я и буду поступать. Что тут мне родители говорят, или братья, или там в совете церквей что-то придумали, решения какие-то. Это признак людей, которые мудры в своих глазах. И мне приходилось таких видеть немало, и почему-то их еще больше и больше становится. Такое время наступило, что сложно разговаривать с людьми, сложно наставлять, увещевать сложно, чтобы держались путей Божьих. Появляются какие-то либеральные взгляды, либеральное богословие, либеральное отношение к греху. И грех уже не такой страшный, уже не такой он и грешный, этот грех. Уже принято грех называть, ну, просто, знаете, слабость. Просто это, ну, вот, ну, так вот, ошибочка такая небольшая. Как вот снисходительно как-то к греху относиться. И все больше Бог приходит в забвение и Божий путь. Молодежь, вам предстоит будущее, вам нужно дальше знамя истины нести. И если не будет в сердце должной позиции веры, вы растворитесь в этом мире. Вот я немножко интересовался, в Америку была волна эмиграции примерно 100 лет назад из России. Это выехали верующие люди, возрожденные, живые, которые знали живого Бога. И они туда поехали. Прошли десятки лет, большинство из этих людей стали номинальными верующими, а многие просто стали омерщвленными верующими, чуждыми истины и пути Божьего. Духовная пустыня и смерть. Потом была еще одна волна эмиграции. И эту эмиграцию Америка проглотила. Люди стали мирскими. Теперь еще одна волна была вот эмиграции 90-е годы, 2000-е годы. Что будет сейчас? Что будет? С тревогой смотрим, что будет. Переживаем, вот что будет. Молодежь, как бы хотелось, чтобы вы не растворились в этом мире, чтобы вы не сравнялись с этим миром, напитавшись его духом, его принципами и ценностями, но чтобы вы сохранили верность истине, чтобы Господь был все во всем и дороже всего. Мы читаем, вот еще есть текст, Исаии 29, 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство!» Почувствуй свое горе. Если ты свои дела прячешь, если ты не идешь к свету, если ты не желаешь каяться, исповедоваться, все еще думаешь, что как-нибудь я проживу, как-нибудь я еще понаслаждаюсь грехом, когда-нибудь, может, покаюсь. Это все обман дьявола. Почувствуй свое горе. Если ты делал в тайне дела греховные, в тайне осквернялся, разобщился с Богом, почувствуй свое горе и скорее простирай руки к Богу. Скорее обращайся к Нему, чтобы избавиться от этого горя. Нельзя жить с грехом. Это катастрофа, это смерть. Грех несет смерть, грех несет проклятие, грех разобщает с Богом. Это страшное зло, которое нужно научиться в юности еще ненавидеть зло. Я себя почитаю счастливым, что я с юности начал такую практику учиться ненавидеть зло. И я и до сих пор этим занимаюсь. Воспитываю в себе, в душе ненависть ко греху. Прежде всего к своему, а потом и все, что окружает злое вокруг. Это очень важно, чтобы у нас такая позиция была. Тогда мы сможем устоять на Божьем пути. Тогда нас дьявол ничем не соблазнит, и мир нас ничем не искусит. Мы сможем устоять и быть победителями. Горе тем, которые думают скрыться в глубину. Есть еще один текст, который тоже дает почувствовать горе. Книга Луки, 6 глава, 24 стих. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это горе, богатые, многие не чувствуют, а чувствуют наслаждение от богатства. Душа наслаждается, как богатый человек, собравший урожай, говорит: «Ешь и пей, душа, и покойся». На многие годы у тебя добра лежит. Покойся. Вот это слово «покойся» – это такой обман жуткий. Никогда богатство покоя еще ни одному человеку не принесло, а только беспокойство и гибель. Мне однажды Иван Яковлевич Антонов еще жив был, звонит и говорит: «Брат Александр, надо поехать в одну церковь. Там молодая семья, разводятся. Есть ли возможно, что предпринять, чтобы помирились и чтобы все-таки не разводились?» И приехал я в этот город, в ту церковь, встретился с этой семьей. Это богатые люди, у них в семье 5 автомобилей, дворец шикарный в областном центре, предприятие свое, люди при деньгах. Муж жене с автосалона новый автомобиль, ключи на день рождения вручил, подарил. Вот. Ну что, кажется, людям не хватает. А она подает на развод. Я интересуюсь, может быть, измена была? Нет, измены не было. Ну как же ж можно так разводиться? Ну может быть, что-то еще, какие-то веские причины? Нету причин, оказывается. А люди разводятся. И когда я поизучал эти вопросы, оказывается, за 16 лет совместной жизни они ни разу на разборе слова не были. Они ни разу на молитвенном собрании не были за 16 лет. За 16 лет у них в гостях пресвитер ни разу не был. И я подумал, это катастрофа. У них горе такое. Они с Богом разобщились, они чужие Богу. Это богатство их отняло у них всю духовность, все мысли, все силы отняло все. И семья разрушилась. Я не смог уговорить этого человека, эту женщину, которая подала на развод, я не смог убедить ее. Мы всей церковью ее пытались убедить. Встает одна женщина, член церкви, и говорит: «Деточка, я прошу тебя, посмотри на мою седину. Я в молодости, будучи неверующей, я сделала такой поступок, как ты. Теперь моя дочь, возросшая 25 лет или 23, она пьянствует, ведет аморальный образ жизни, пьяная приходит и говорит: разве ты мать? Ты лишила меня отца в детстве. Разве ты мать?» И начинаются страшные взаимоотношения. И плачет эта мать теперь, с седой головой своей покоя не имеет. И убеждает эту, говорит: не делай этого, не сироти детей своих. Не подействовало ничто. Почувствуй горе свое, почувствуй. Если в тебя мысли жить богато, если в тебя мысли пожить для себя, если мысли красиво пожить, как многие молодые сегодня думают, поехать куда-нибудь, Гавайи, Дубаи там и все прочее, беда будет, беда будет. Я был однажды в одной местности и посетил церковь не нашего братства. Попросили там попроповедовать. И пришел ко мне на беседу молодой, как бы брат, которому где-то 25 лет. И говорит: помогите мне, у меня дома беда. А почему у тебя беда дома? Он говорит: моя жена изменила. Как так получилось? Да я отпустил ее в Турцию с подругами, отдохнуть отпустил. Они 3 года вместе прожили, детей нету. И она собрала неверующих подруг там каких-то, где она работает, И поехала с этими подругами в Турцию, поотдыхать. И поотдыхала. Приехала, а он увидел, что она изменила, запил. И все, у них крах, все рушится. Я посмотрел на этих людей, пораспрашивал, как они жили до этого, что у них. Это мирские люди полностью, не знающие ни Бога, ни Евангелия. Я говорю: слушай, как вы можете так жить? Вы безбожные люди, ваша жизнь такая. Ты сейчас с горя запил. Да разве нужно запить спиртное в этом случае? Разве Бог тебя чем-то обидел, что ты теперь изменяешь Богу, идешь пьянствовать? Разве Бог виноват, что такое в семье происходит? Нужно с горя не пьянствовать, а если чувствуешь горе, к Богу идти. С покаянием, с признанием нужно почувствовать свое горе. Если у тебя материальное на первом месте, если ты не ставишь себе небесных целей, если ты не хочешь в Бога богатеть, если ты не замечаешь сегодня больных, страждущих, бедствующих и живешь только для себя, это горе. Почувствуй это горе, почувствуй. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо будете голодны. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Почувствуй это горе. Тот, кто занимается смехотворством, анекдотики любит, всякое пустословие. А смысл пустословия, смехотворства – это поставить себя в центр, быть душою компании, чтобы все тут смеялись и удивлялись остроумию и юмору и всему этому плотскому. Почувствуй горе свое, если ты так живешь и у тебя такие ценности. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Вот это еще одно горе, когда о верующих людях мир говорит хорошо. Ты наш человек, ты с нами в ногу, у тебя дух такой, как у нас, у тебя ценности такие, как у нас, ты одеваешься, как мы, ты музыку слушаешь такую, как у нас, ты поступаешь, как мы, ты хороший человек. Почувствуй свое горе. Если сегодня мир тебя не гонит, горе тебе. Если мир о тебе хорошо говорит, горе тебе. Если полумирские христиане не гонят тебя, горе тебе. Первые гонители настоящих христиан – это полумирские христиане. Первые гонители. Во все века так было, и сегодня так есть. И поэтому нужно занять позицию, чтобы на стороне Бога быть. Почувствуй свое горе и обратись к Богу. Мы читаем, есть текст, который записан 1 Коринфянам 9:16. Апостол Павел говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Вот такое горе многие христиане не чувствуют сегодня. Когда нету личного благовестия, когда душа не болит, нету переживания о том, чтобы Евангелие расширялось, нету времени для этого, нету для этого силы, подготовки нету к этому. И тогда переживательно это. Мне пришлось в одном лагере быть в прошлом году, и так во время проповеди, а я проповедовал тогда о богатствах, которые мы имеем во Христе. И сидят впереди две девушки и оживленно между собой разговаривают. Впереди. И И я попросил их помощи, чтобы они включились в собрание. И я говорю: вы подруги, похоже? Они без особого смущения говорят: да, мы подруги. Вы можете мне помочь? А что помочь? Ну, мне нужно проиллюстрировать то, что я проповедовал. Ну, если сможем, пройдите сюда. Они две проходят наперед сюда, я им даю микрофон. И одной говорю: расскажи своей подруге, что значит для тебя Христос в твоей жизни. Чем он для тебя, кем он для тебя является? Что ты в нем имеешь? Расскажи. Она то на подругу смотрит, то на меня смотрит. А я серьезно говорю: расскажи. Она собралась силами и выдавила себя: ну, он мой спаситель. Ну еще. И все. Так мало, так неглубоко, так бедно. Я передаю микрофон другой подруге. Расскажи о красоте твоего Христа и как ты восхищаешься его красотой. Расскажи. Вообще ни одного слова. Не знает красоты Христа. Она 3 года член церкви. Она его, видно, не знает, не созерцает, не изучает, не общается. Она не может рассказать. И я, конечно, переживал. Правда, потом после собрания я с этими двумя девушками лично имел беседу. Хорошую беседу. И эти девушки даже расположились открыть сердце свое. И поисповедовались. Ой, было в чем каяться. Ой, было в чем каяться. И я тогда понял, почему они не видят Христа. Им грех заслонил Христа. Дружба с миром заслонила. Они не видят красоты Христа. Горе. Почувствуй горе свое. Если у тебя нет со Христом общения, если у тебя нечего при благовестии рассказать, а ведь благовестие – это результат наших отношений с Иисусом, нашей дружбы с Ним и желания в Его планах поучаствовать. А если благовестия нету, тогда что-то не так в нашей духовной жизни. Молодежь, вот чем нам необходимо заняться. Почувствуй горе свое. Если ты не благовествуешь, у тебя уста закрыты, тебе нечего сказать окружающим людям, подумай, что происходит с твоей душой. Подумай. В книге Иуды есть вот такой текст, я хочу его напомнить. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Вот еще горе, которое нужно почувствовать. Это о верующих людях сказано, первых христианах. Некоторые из них шли путем Каина. Что же это был за путь Каина? Это путь вражды против брата своего. И таким путем шли и в древние времена. Первый Каин убил Авеля. Потом мы смотрим, братья Иосифа тоже хотели убить его, продали его в рабство. И спокойно караван измаильтян повели закованного в цепи братика, меньшего, который принес им перемены одежд, хлеба принес им в пустыню, позаботился о них. Они хотели убить его, то в ров бросили, потом нашелся брат, выручили, а потом продали измаильтянам. И вот брат удаляется на горизонте, за караваном верблюдов привязанный, ушел в неизвестность. А они сидят, кушают хлеб, они идут к отцу своему, показывают обогренную кровью одежду и говорят: отец, не сына ли твоего эта одежда, вот мы нашли. Папа плачет, безутешно долгое время плачет о любимом сыне, а они даже и не чувствуют горя. И когда прошли годы и, возможно, десятилетия, мы читаем в книге Бытие, 42 глава, 21 стих, И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Где братья Иосифа почувствовали горе свое? В тюрьме, в темной камере, в сырой этой камере, в темноте они сидели и начинали приходить в себя и почувствовали свое горе. Неужели, молодые друзья, Богу необходимо допускать в нашей жизни какие-то потрясения? Этой тюрьмой может быть болезнь для кого-то, этой тюрьмой может быть для кого-то реально заключение, уголовное преступление. Это реально может быть. Нас в церкви один юноша посещал, мама верующая, член церкви, и этот юноша с детского возраста посещал. А подросшие до подросткового возраста, ну, ему показалось, что скучно в церкви. Нашел себе друзей на улице, и так вот стали встречаться с ребятами, дальше взросление, дальше. И вот дошло до 22 года, когда ему в собрание он не ходит, иногда по праздникам зайдет. Вот, а так вообще мирские друзья, выпить, покурить, там музыка, там еще может что-то. Ну вот так вот жизнь идет. И вот однажды полгода назад они с друзьями решили на природе провести время, выпили, что-то поссорились, и он ножом подрезал одного друга. Вот. И сегодня ему 5 лет тюрьмы дали. Полгода был под следствием. А теперь дали 5 лет тюрьмы. И он теперь сокрушается. Он теперь, сидя в камере, в себя пришел и почувствовал горе свое. Почему он не чувствовал горе, когда я ему говорил: ты на преступном пути стоишь, а я никому ничего плохого не делаю? Я говорю: сделаешь когда-нибудь. Ты на преступном пути стоишь. Иди к Богу, покайся. Мне не интересно в церкви. Ну, в тюрьме сейчас будет интересно ему. Когда его будут там бить, унижать, там свои законы есть, свой лексикон, свои порядки, устои, и будет он это теперь переживать. Это серьезно. Я недавно был в одном молодежном лагере, и вышел юноша один на покаяние, сильно плакал, каялся, а потом подошел лично поговорить, исповедаться. Вот. Ну, и я его спросил разрешение, чтобы он мне разрешил публично говорить о его ситуации. А получилось так, что он поехал в другую страну работать, а нелегально работал. И его полиция поймала и осудили, и закрыли его в тюрьму. И он, когда сидел в этой тюрьме и с преступниками в камере, этот дым, это... от курева, что они табак этот курят, и там же и туалет в камере, там же все, и вот это смрад и духота, и он когда посидел там, а ему дали небольшой срок, дали месяц в тюрьме посидеть и депортация. Его привезли в аэропорт, посадили на самолет, и он говорит: я хотел в этот момент, чтобы самолет разбился. Я такой кошмар пережил, я не хотел жить, я не понимаю, почему в моей жизни так происходит, что это такое? А просто я ему сказал, говорю: тебе Бог дал почувствовать твое горе. Ты когда до 25 лет жил, сам из христианской семьи, ты не спешил каяться, не спешил крещение принять, когда-нибудь сделаю, ты деньги зарабатывал, машина, все, работа, вот тебе нужно было вот это... А Бога найти в юности и послужить Ему, молодые силы дать, ты не думал? Он говорит: теперь я понял, почему у меня такое потрясение случилось в жизни. Бог дал ему почувствовать горе. Горе тем, которые идут путем Каиновым, которые предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Я не буду долго останавливаться, вы знаете за Валаама, как он полюбил золото, выгоду, и как потом погиб. Не буду на Корее останавливаться. Вы знаете эту историю, как этот человек противился Богу, противился служителю Божию Моисею и тоже погиб. Это страшный путь, путь Корея. Кто сегодня таким путем идет, противится родителям, служителям, кто-то, может, даже дерзит, почувствуй горе свое. И если почувствуешь горе, то это не тупик. Простирай руки к Богу, иди с покаянием, примиряйся с Богом, оставляй дружбу с миром, оставляй богопротивный путь и покоряйся Богу, и будешь прощен и спасен. В книге Иова написано 10 глава, 15 стих. «Если я виновен, горе мне». На душу человека есть вещи, которые очень сильно давят. И если человек длительное время под этим прессом находится, пресс в душе, бремя в душе, это даже напрягает нервную систему, и приключаются множество разных болезней и расстройств на нервной почве. И этим прессом прежде всего является чувство вины. Если я виновен, горе мне. Когда люди чувствуют вину, кто-то это спиртным старается угасить чувство вины, но оно не пройдет. Прохмелишься, голова будет еще болеть, не только душа, еще и голова болеть будет. И легче не станет. Кто-то, пытаясь заглушить чувство вины, оправдывается и говорит, другие хуже поступают, чем я. Или говорят так, все так живут. Или еще говорят, что всем будет, то и мне. И уже как бы и легче на душе. Почувствуй горе свое. Если у тебя на душе грех, если совесть тебе говорит, что ты не чист, твоя совесть запятнана, почувствуй горе свое. И поскорей простирай руки к Богу с покаянием, примиряйся с Богом. И вот здесь дальше мы читаем в 11 главе, что делать с этим чувством вины. Если ты управишь сердце твое и прострешь к Богу руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Страх – это продукт виновной совести. Первый страх появился, когда Адам сделал грех против Бога и убоялся, и скрылся. И Бог спрашивает Адам, где ты? Я убоялся. А не ел ли ты? Да, ел. Я помню, у меня сынок один, и ему где-то было 12 лет. Я приехал домой со служения, а жена говорит, побеседуй с сыночком. Он неправильно с братиком отношения имел. И я подумал, как бы мне с этим сыночком хорошо пообщаться. Первая мысль была наказать его, но я остановился, помолился, и не легло на сердце наказывать. Нужно было бы к душе его поговорить. А как поговорить? Я наметил на следующее же утро поехать на машине с этим сыночком в одно место за 30 километров. И по дороге пообщался, кое-что купил ему, то, что его интересовало, подарил ему. А он ничего не поймет. Он слышал, как мама жаловалась. Он ожидал от папы наказания, ничего не поймет, что отец делает. И он весь напряжен. А я приехал с ним домой, пошел с ним в мастерскую, там на стульях обивку поменяли, там потрудились, побеседовали. И опять я ему ничего не говорю за его поступки. И он вообще сник к вечеру, вообще расстроился. Ну что такое? Почему отец ничего не говорит, а должен говорить? А я и молился в это время за него. И уже вечером он сам подходит ко мне. Папа, я хочу исповедаться. Я очень был рад, что я в его сердце достиг того, что, может быть, не достиг бы в тот момент наказанием. И он мне признался не только в том, что он с братиком неправо поступил, а еще раз сказал, как он на карьер ходил купаться без разрешения, а на карьере глубина большая, там утонуть можно, а в 12 лет это реально опасно. А я не разрешал, а он тайно ходил, признался, еще кое-что признал. Мы помолились с ним, обнялись, и вдруг он через некоторое время подходит, уже поздно вечером, говорит, папа, а мне теперь ничего не страшно. А я не знал, у него, оказывается, страх жил в душе. Он это не рассказывал, он это прятал тщательно, а в него страх. А почему страх? Сердце запятнанное было. И здесь написано, вот мы прочитали с вами, если удалишь порок, не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, будешь твердый, не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя. Просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно, будешь лежать и не будет устрашающего. Какая прекрасная перспектива для того, кто почувствовал горе. Если ты хочешь горе забыть, простирай к Богу руки. Простирай, удали порок из руки твоей, удали грех, чтобы не было пятен греха на лице твоем. Удали, обращайся к Богу. И будешь спать, как младенец, не будет устрашающего. Надежду обретешь, и будешь спокоен. Почувствуй свое горе. Обратись сегодня к Господу. Соломон так молился и говорил, Господи, если они почувствуют горе и прострут руки свои, то услышь и прости. И поэтому, кто сегодня в нашем собрании почувствовал свое горе, вы обратитесь к Богу. Вы принесите душу свою, запятнанную грехом, принесите к Господу, запятнанную дружбой с миром, всякими сквернами этого мира, осквернения, которые через фильмы получили и интернет, разобщение ваше с Богом, все принесите Богу и начинайте жизнь веры. Должна быть точка отсчета. Когда человек начинает путь, то этот путь начинается с обращения к Богу. Однажды люди спрашивали у апостола Петра, что нам делать, чтобы спастись? Он говорит, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Иногда люди каются, а обращаться не хотят к Богу. Продолжают спиной стоять, продолжают опять грех любить, искать грех. Не обманывайте себя. Настоящее покаяние – это решительное отвращение от греха. Это полный поворот в мыслях к Богу. Это полное отвращение от самого себя и Бога поставить в центр жизни. Вот такая только жизнь приносит настоящую радость. Я вам хочу поделиться, молодежь, из своей жизни. Я давно посвятил жизнь Христу в юности. И прошло уже скоро 40 лет моего пути с Господом. Я никогда еще не пожалел, что посвятил жизнь Господу. Меня Христос не обворовал. Меня Христос не сделал несчастным, а весьма счастливым человеком. Подарил глубочайший покой и мир, постоянный в сердце, который не проходит, даже когда переживания в жизни есть. Я помню, когда стал инвалидом и потерял трудоспособность, инвалид второй группы, дома 9 детей маленьких, без профсоюза, без денег, как жить, за что лечиться, никаких спонсоров нету, ничего, как можно выживать? Неверующие люди говорили, даже одна женщина из начальствующих в городе нашим верующим сказала, если ваш Александр выживет, и живым вернется с больницы, а знали диагноз, я приду в вашу церковь и покаюсь. Я когда отлежал полгода в больнице, услышал, что начальница так говорила. И я пошел к ней в офис. А я ее знал. Пошел к ней в офис и говорю: «Любовь Николаевна, здравствуйте». Она на меня смотрит. «Это ты, Александр?» Говорю: «Я». И она молчит. Застыла. А я, зная ее слова, которые она сказала, без моего присутствия, потому что мне верующие сказали, я ей говорю: «Любовь Николаевна, уже можно идти в церковь и каяться». И она опустила голову. Она вспомнила свои слова. Она пришла в церковь на следующее же собрание. Правда, не захотела каяться. Не захотела. Очень жаль. Но я хочу сказать, что даже в этих трудных обстоятельствах, когда я был, иду очередной раз в больницу, еле ноги передвигаю, вот всякие вопросы, разум мой атакуют, всякие-всякие вопросы, и житейские, и духовные, и церковные, и всякие-всякие. И вдруг я, идя по тротуару, запел. Неожиданно для самого себя. Я сам со стороны на себя смотрю, думаю: «Глянь, поет. Глянь, поет. Значит, у него в душе там есть свет, там есть утешение, там есть присутствие Бога». И я пошел дальше, утешенный Духом Святым и Господом. Я много пережил с Богом благословений. И я хочу сейчас пригласить, если ты чувствуешь свое горе, иди сейчас к Господу. Горе мне, если я виновен. Иди сегодня к Господу. Мы сейчас встанем, споем псалом: «Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди». Проходите наперед и обращайтесь к Богу в молитве. Полностью обращайтесь к Нему сердцем своим и начинайте жизнь веры. Да благословит Господь вас в этом. Аминь.